Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». В Писании сказано: «Хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе». Служение Господу возможно разными способами. Например, проповедь в стиле рэп. Священник из Чувашской митрополии отец Максим Курленко пишет рэп. Батюшка знает, какие слова и образы понятны молодежи. Рэп-композиции – это попытка говорить с молодыми людьми на их языке, говорить о вещах серьезных и личных.
Вообще всегда, в принципе, музыка мне была интересна, но в юности, особенно в старших классах там, и так далее, после армии, когда в институте уже учился, там, в УПИУ, тогда еще Уральский политехнический, вот, я просто ее неплохо знал, разбирался. Ну, вот как меломан такой, знаете, вот, разные там последние чарты какие-то, выпуски, диски там и так далее. То есть я неплохо разбирался. Но уже когда учился вот в институте, я стал работать на радио диджеем. Тогда была такая радиостанция «Джем», радио «Джем» 102.5 FM. Сейчас не знаю, она существует или нет. В общем, вот работал на радио. Потом на другом радио работал, «Стиль FM», такая была радиостанция. И там вот познакомился с друзьями. Так как мы увлекались рэп-музыкой, которая только еще начиналась, это середина 90-х еще была, ближе к 2000-м. Ну, до 2000-х, до 2002-го или 2003-го я на радио работал, и, соответственно, вот с ребятами вместе мы начали сначала делать программу рэп-музыки, вот, а потом уже решили попробовать записать что-то свое, и у нас так на радио появились первые композиции.
По улицам Екатеринбурга гуляет 2003 год. Группа ЕК Плейс, что в вольном переводе значит «Екатеринбургские игроки», записывает свой самый известный трек «Они на пике славы». Вместе с другими рэп-группами они выступают на фестивале «Наши люди» в Лужниках, записывают свой первый альбом и гастролируют в Москве.
Жизнь была такая насыщенная и интересная, особенно в плане музыки, творчества, общения. Поэтому есть что вспомнить, безусловно. Вот. Но параллельно со всем этим я пытался понять и осмыслить, тот ли это путь, где мне поставить точки опоры, вот, мое ли это действительно, ради чего я могу посвятить этому свою жизнь. Вот. Я не находил ответа такого однозначного на это. Ну, скорее всего, нет, чем да. И вот впоследствии все-таки я понял, что это просто мое увлечение. То есть свою жизнь я этому посвятить не могу. Это было мое увлечение. Я искал что-то другое, вот, к чему меня пододвигал Господь, как я сейчас это понимаю. Вот. И уже в процессе вот этой всей творческой деятельности мне стало интересно все, что связано с православием и с верой. То есть меня никто не тянул, так сказать, туда. Я не был учеником воскресной школы. Это было уже в зрелом возрасте, даже после армии. Вообще в армии я крестился самостоятельно.
В армии батюшка служил в роте охраны. «Там были караулы через сутки», – вспоминает он. «Мы охраняли химическое оружие и склады с боеприпасами. И вот я стоял ночами на вышке, совершенно один, и размышлял о чем-то таком важном. Звездное небо, поезда стучат вдалеке, огни города где-то там. И вдруг я ощущаю, что звезды слишком близко, что Бог слишком рядом, чем я думал раньше. А потом мои внутренние поиски закончились тем, что в душе произошла встреча с Богом. После армии пришло решение поступить заочно в Свято-Тихоновский богословский институт.
Было даже так, что учась в Свято-Тихоновском институте, я был участником группы EK Plays, соответственно, мы выступали там с концертами, мы записывали там альбомы, диски. Поэтому я не рубил с плеча. Я так понимаю, что Господь, ну, давал и дает мне вот полную свободу, чтобы самому взвесить, попробовать, осмыслить, понять ответственность, понять то, что мне действительно ли это надо. Я думаю, что это должно быть в судьбе каждого человека, который делает тот или иной выбор жизненный. Вот. Вера – это не набор каких-то сухих догматов, которые загоняют, так сказать, определенную прокрустово ложе. Нет, это судьба человека, она индивидуальна, каждого человека. Вот это моя судьба, по которой я иду, и вот на этом пути я встретил Бога. Вот. Эта встреча была искренней, эта встреча была настоящая, эта встреча была такая, что она меня перевернула. Вот. И вот мне действительно захотелось узнать все, что связано с верой, с церковью, потому что вот это был мой выбор.
Громкие вечеринки, концерты и поклонницы – все это окружало молодых музыкантов. Все песни ребята писали вместе. И если кто-то в коллективе откровенно высмеивал окружающую действительность, то Максим Курленко даже в юрнический речитатив старался вставить строки о поиске смысла жизни, о цели существования. Но не всегда лирические зарисовки ложились в концепцию произведения. В группе начались противоречия.
И так шаг за шагом постепенно дошло до того, что я сказал: «Все, ребята, я ухожу из группы, я, так сказать, поеду вот в Алатыре, соответственно, вот сюда приехал, в Чувашию. Сначала просто как в гости посмотреть, потому что у меня были тогда еще мысли о монашестве. Ну, или какой путь мне выбрать, то есть я был на распутье. Были такие мысли. Но приехав вот в Алатырский монастырь, сюда, в Чувашию, я встретил свою будущую супругу, которая тоже приехала как трудница. И, соответственно, вот мы как-то очень быстро все так вот завертелось. Получилось так, что я женился и был ставленником вот отца Иеронима, священники, то есть принял священный сан и остался здесь.
Сейчас протоиерей Максим Курленко служит в небольшом селе Чувашской епархии и воспитывает 7 детей. Почему отец Максим выбрал именно священнический путь? Ведь можно быть просто православным, пусть глубоко верующим человеком, но при этом не быть священником. Почему был сделан такой выбор?
Сначала, вот, когда я только начал интересоваться верой, у меня не было таких далеко идущих планов там, быть священником. Нет. Но в процессе вот этого моего пути Господь так складывал этот пазл, что я начинал понимать, что как бы вот эта вот близость Бога, вот я хотел ответить на тот призыв, который я почувствовал в своем сердце. Но определенные какие-то мистические вещи, они тоже совершались. Ну, например, вроде бы простая для многих вещь — слушать Священное Писание в церкви. Я помню, это было в монастыре, в Санаксарском монастыре. Я просто стоял в храме, слушал, и вот читались слова. Как раз это из Евангелия от Иоанна. В конце, когда Господь восстанавливает в апостольском достоинстве Петра. Он говорит: «Любишь ли меня, сын Ионин?» Он говорит: «Люблю тебя, Господи. Ты знаешь, я люблю тебя». И второй раз спрашивает. Вот, «Оскорби же, Петр, я кричу ему третий, там, да?» И, соответственно, «Ты знаешь, что я люблю тебя». Вот, ему Господь говорит: «Паси овцы моя». И я вдруг почувствовал, что эти слова, они сказаны мне. Вот. И вот, ну, вроде бы все слышат, а я чувствую, что это мне говорится. И вот такие вот моменты, они были в моей жизни. Был момент, когда в Дивеевском монастыре одна монахиня подарила мне Евангелие. Ну, то есть такую матерчатую сумочку, сказал это от батюшки Серафима. А я вроде парень молодой, так сказать, в куртке рибок, в спортивных штанах, ничего не предвещало, так сказать, развития, когда я открываю эту сумочку, а потом смотрю, там на престольное маленькое Евангелие с окладом, вот, которое есть у священников, требное. Я потом мне начинает приходить мысли, что это Евангелие, оно для священников, как бы, вот, и так далее. И вот это вот как по кирпичикам, такие вещи, они складывались.
Господь призывает: «Оставь все и следуй за мной». Вот как-то так со мной и произошло. Я переехал в Чувашию и стал священником. В первое время было очень тяжело. Жизнь поменялась полностью. «Настоящая вера преображает», — говорит отец Максим. «Поэтому мое нынешнее творчество — это уже не тот я. Это история совсем о другом».
Музыка души, стой, не спеши, послушай ее в осенней тиши.
То, что я делаю, это нельзя назвать поэзией. Это скорее проповеди. Первый альбом так и назывался – «Проповедь в стиле рэп». Отчасти это какое-то юродство. Как говорил апостол Павел: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих», – улыбается отец Максим.
Я всегда очень так удивлялся, восхищался людьми, которые умеют писать стихи. Я раньше вообще этого не делал, я не знал, как это делается. Вот, и я, видимо, настолько вот как-то этим был восхищен и ошарашен, что вот такое возможно, что, ну, как-то постепенно что-то начало складываться. Стихами я это назвать не могу. Скорее, это просто какие-то зарифмованные наблюдения, может быть, еще что-то. Вот. Ну, нет, настоящая поэзия – это другого полета, скажем, будем честными. Вот. Вот. И так как я начал увлекаться вот рэп-музыкой, ну, постепенно начал сочинять какие-то свои композиции. Потом вот мы с ребятами, как я уже говорил, организовав свою группу, мы вот записывали то, что писали каждый свои тексты, или, например, были композиции, где полностью все три куплета мной написаны, там, или другим участникам. То есть мы делили это, или каждый свое писал. Вот. Ну, скажем так, вот уже в зрелом возрасте я начал что-то там писать, сочинять. Но это не всегда были вот какие-то серьезные тексты, но к этому я стремился. Вот это мне больше нравилось, к этому я шел. Хотя первоначально можно встретить в нашем творчестве группы, там, молодости, какие-то такие бесшабашные, может быть, юмористические, не агрессивные, но, тем не менее, далекие от некой глубины, так сказать, композиции по смысловой нагрузке. Но все равно я хотел что-то более глубокое. Я ненавижу в людях ложь. Она у всех бывает разной. Весьма искусной или праздной и неожиданной, как нож. Я ненавижу в людях ложь. Ту, что считают безобидной, ту, за которую мне стыдно, хотя не я, а ты мне лжешь. Я ненавижу в людях ложь, и очень я душой страдаю, когда ее с улыбкой дарят, так что сперва не разберешь. Я ненавижу в людях ложь, от лжи к предательству полшага, когда-то все решала шпага, а нынче старый стиль не гож. Я ненавижу в людях ложь, и не приемлю объяснений, ведь человек, как дождь весенний, а как он чист. Апрельский дождь. По прошествии многих лет, когда я уже был священником, я решил попробовать открыть проект «Настоятель», я его так назвал, где я бы зарифмовывал те же мысли, те же проповеди, которые я говорил там, так сказать, и взрослым, и детям, и молодежи. Так, ну, я с молодежью часто общался и общаюсь, но, соответственно, я понимал, что это интересно молодежи, такая музыка, вот, это проект «Настоятель». Но если первоначально я им занимался почаще, то сейчас, вот, мы с вами разговариваем, но я записываю крайне-крайне редко что-то. Вот это можно представить, на стене висят какая-то одежда висит, вот этот сюртук «Настоятель», он висит, я его редко трогаю. Но это не означает, что я не занимаюсь творчеством. У меня творчество, оно переливается в несколько иные формы. Я уже на протяжении многих лет делаю радиопрограмму там, на ГТРК, радио «Чувашия», «С нами Бог». Я общаюсь с молодежью, там какие-то встречи, беседы и так далее. То есть разные формы, в том числе там сейчас в последнее время аудиокниги стал записывать. Это тоже вид творчества.
Время стучит колесами, проносится мимо меня. Я слезами меряю прошлое, с надеждой жду нового дня. Мои мысли путает ветер, боль не дает мне скучать. Я жду, когда пропоет петух, чтобы учиться молчать. Серые дни я раскрашу красками, кто-то их смоет вновь. Нас учат ждать своего часа, забыв про дух и про кровь. А мы напрягаем память, пытаясь вспомнить себя. Слезами меряем прошлое, с надеждой ждем нового дня. Новый день близнец выплеснул, те же пазлы по новой. Кто-то бежит, чтобы вновь суетиться, кто-то стоит как вкопанный. Его толкают люди спешащие, а он смотрит вдаль. Ему светит звезда с востока, предлагая любовь и печаль. Пыль, стерев со старой иконы, он посмотрит в ее глаза. Его тоже пленила звезда с востока, из образа в образа. Время стучит колесами, проносится мимо меня. Но я теперь знаю звезду с востока, надежду нового дня.
Нам было интересно узнать у батюшки, можно ли по каким-то параметрам сблизить рэп и молитву. Может, объединяет их своеобразная ритмика, а может, что-то еще глубже?
Если серьезно разбираться в этом вопросе, это очень глубокий вопрос на самом деле, то здесь нужно в первую очередь, мне кажется, разделить, что мы имеем в виду под словом «молитва» – раз, второе, что мы имеем в виду под словом «рэп» – это два, потому что понятия эти имеют множество разных граней. Молитва, она может быть сокровенная, она может быть очень, так сказать, лично, интимно, глубокая. Но она может быть молитва как прославляющая Бога и вот оформлена в качестве какого-то, так сказать, творческого продукта, скажем так. Ну, например, в американской культуре стиль gospel music, да, он же, у него есть ответвления, связанные с рэп-музыкой, холли, хип-хоп там и так далее. Вот это все имеет органичные корни свои в американской культуре. В нашей культуре, понимаете, я имею в виду о молитве, прославлении. То есть для них это, возможно, органично совершенно. Это молитва, положенная на бит. У нас все-таки в нашей традиции, такого восточного православия, такой мистической восточной традиции, молитва, она сакральна. Молитва сакральна. Я себя всегда представлял человеком, стоящим на паперти, что касается этого проекта. То есть я могу предложить как бы через какие-то свои тексты или свое творчество, предложить людям поразмышлять об этом, о серьезном, предложить людям зайти в храм, но что касается алтаря святая святых, это уже, наверное, все-таки отдельная традиция, вот, в которой мы живем.
Отец Максим сознает, что отчасти ходит по краю. Но миссионер, он и должен быть немного на краю, чтобы быть мостиком между теми, кто верит, и теми, кто еще сомневается или вообще ни разу об этом не задумывался. Я не пытаюсь забросить крючок и на этом крючке всех притянуть к вере. Я, как сеятель, забрасываю семена. Какие-то упадут на каменистую почву, какие-то на благодатную. Все же задают себе вопросы, кто я такой и зачем все это?
Если так вот обобщить и коротко, меня всегда, всегда волнует тема ошибок, которые совершают молодые люди. Я думаю, что это и явилось главным лейтмотивом, мотивацией вот моего творчества. То есть я бы хотел поделиться с молодыми людьми какими-то мыслями, которые бы, может быть, позволили им впоследствии что-то пересмотреть в своей жизни и не совершать каких-то жизненных ошибок, которые бы травмировали их и людей, окружающих рядом с ними, которые бы ломали их жизни. Потому что я вырос, так сказать, в городе Екатеринбурге в 90-е годы, молодость моя, там, в обычной школе, где я все видел, все, что... Вот, и поломанные судьбы в том числе тоже. Вот. И я бы очень хотел, и когда я встречаюсь сейчас с молодежью, общаюсь с ними, я думаю, что внутри, ну, все мои разговоры, они могут сводиться именно к этой мысли. Чтобы хотел предостеречь от многих жизненных ошибок. Хотел бы показать путь мира, любви, спокойствия. И тот путь, по которому бы шел молодой человек, держась за протянутую Богом руку. И обходя очень многие препятствия в жизни. И как бы учась в этой жизни радоваться и любить, верить и надеяться, созидать. Вот, наверное, вот это меня волновало и продолжает волновать.
У отца Максима много почитателей в социальных сетях. Впрочем, с церковной кафедры он проповедует классическим церковнославянским слогом, не смущая прихожан проповедями в стиле рэп. Многие верующие, особенно пожилые, о творчестве настоятеля и не догадываются. А если представить, что бы мог сказать о творчестве батюшки из Чувашии святой праведный Иоанн Кронштадтский или преподобный Серафим Саровский?
Ну, Серафим Саровский, наверное, что бы сказал? «Христос воскресе, радость моя!» Вот. Ну, если бы я спросил, батюшка, я вот хочу попробовать такой проект, вот. Я думаю, бы он сказал так, ты попробуй, вот, а там посмотришь, какая будет там реакция, что будет в твоей совести твориться, какие будут плоды того, что ты делаешь. И дальше уже можно или подкорректировать, или отказаться. Я думаю, это рассудительное решение, примерно так. Потому что ведь люди святые, прозорливые, такие духовно опытные люди, они ведь не рубят с плеча, чтобы так сразу сказать, нет, этим нельзя заниматься, или хорошо занимайся. Вот, понимаете, вот есть вот дар рассуждения, он все-таки всегда подразумевает и то, что у человека остается личный выбор, чтобы с этим личным выбором его подкорректировать. Понимаете, поэтому я не думаю, что кто-то вот из святых отцов бы он резко бы сказал что-то такое, осудив, ведь тут еще важен и мотив внутренний, которую знает Господь, важна и моя совесть, как бы. Да, возможно, где-то, например, я ошибаюсь в жизни и в этом, и во многом другом, но если я стараюсь жить с Богом, Господь мне подскажет эти ошибки, чтобы я мог, так сказать, их как-то скорректировать. Так же и любой человек верующий идет по жизни. Важно вот внимательно всматриваться в свою совесть, иметь решимость, иметь как бы стараться искать эту жизненную мудрость, духовную мудрость, взывать к Богу, чтобы Господь открыл что-то на жизненном пути. Вот. А даже не искать везде, вот, так сказать, благословений там у старца. Вот это тоже важно, мне кажется, учиться самим принимать решения в жизни.
Однажды атеист спрашивает верующего человека, а что, если после смерти обнаружите, что рая, которым вы проповедуете, его нет? Ну, на этот вопрос верующий отвечает, а что, если в конце земного пути вы обнаружите, что ад, который вы отрицаете, он существует? Ну, атеист говорит, я надеюсь, что такого никогда не случится. А вы надеетесь. Но в этом и вся разница между вашими убеждениями и моими. Вы живете шаткими надеждами, а я живу крепкой верой, что если есть создание, то значит есть и создатель.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания.